Хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять над этой историей, и это сделать именно сегодня. Это сделать именно сегодня. Почему? Потому что мы с вами вышли на некую, так скажем, финишную прямую. Вот. И от наших взаимоотношений с Богом вот сегодня уже очень многое будет зависеть от наших взаимоотношений с Богом. А как вы думаете, наши взаимоотношения с Богом, они в чем могут быть выражены? Вот как мы можем выразить наши отношения с Богом? Кто-то сказал в любви, да? Но это такое широкое понятие в любви. А вот конкретнее, конкретнее, а? В отношениях к людям выражаются наши взаимоотношения с Богом, да? Хорошо, а еще? Исполнение заповедей, да? Жизнь в согласии с заповедями Божьими. Конечно же, это демонстрирует наши отношения с Богом. А вы видели людей, которые соблюдают заповеди, вот, рьяно, а людей не любят? Есть такие, правда? Так какие у них отношения с Богом, как вы думаете? Законнические, да? А эти отношения Бога совершенно не устраивают. Совершенно не устраивают, да? Хотя одно другое не заменяет и не отменяет, да? И тем не менее, все-таки посему узнает, что все вы являетесь моими учениками, если будете иметь любовь между собою. Скажите, а еще что? Вот наша жертвенность с вами, она является свидетельством того, что у нас хорошее отношение с Богом. Скажите, когда Господу надо что-то пожертвовать, надо что-то отдать, посвятить, скажите, это является красноречивым доказательством, что вот, например, если я это делаю с радостью, да, если я это делаю, забывая о себе, да, то это свидетельствует о том, что мои отношения крепкие с Богом, я Его люблю, я желаю быть с Ним. А? Как вы считаете? Вы все так считаете? Чего вы боитесь? Не бойтесь, я никакого подвоха вам не устроил тут. Вот. Я хочу вместе с вами изучить одну библейскую историю, записанную в книге «Царств», в 17 главе, и мы с вами ее начнем читать с 8 стиха. «И было к нему, то есть к Илье, пророку, слово Господне, встань, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Вот остановимся пока на этих стихах. Для того, чтобы хорошо понять эту историю, надо владеть контекстом. В каком контексте эта история вообще содержится? И вы все прекрасно знаете, в каком контексте. Тогда народ израильский находился под предводительством нечестивого царя и еще более нечестивой его жены Иезавели. А библейская история очень хорошо говорит, история народа Божия говорит, состояние народа Божия во многом зависело от того, кто стоял во главе этого народа. Хороший царь, значит, народ на подъеме. Плохой царь, значит, народ на спаде. Он идет к своим самым низким, самым низменным состояниям, да? Ахав. Ахав и Изавель. Чему они хорошему могли научить народ, понятное дело? Ничему. И вот в это время, как раз-таки, когда имя Божие было в забвении, вот это время, когда заповеди Божии не соблюдались, в это время, когда имя Божие попиралось, когда возвеличивались высоты, когда возвеличивались идолы Иезавели, когда устанавливались жрецы кругом, да, в народе израильском, в народе Божьем. Вот в это время служил Илия, человек Божий, в обязанности которого входило. Вот в этих обстоятельствах указать людям на грех, указать людям на Бога, на их взаимоотношения с Богом. И вы помните, в каком состоянии пребывал Илия? Помните, да? В ужаснейшем. Он прекрасно понимал, что ему очень трудно будет свою пророческую миссию осуществлять. По одной простой причине. Потому что он один, а народ весь стоял на стороне вот этого подлого человека Ахава. И, естественно, это не могло не повлиять на его внутреннее психологическое состояние. Вы помните, как он разочаровался тогда? Он сильно разочаровался тогда, и из-за того, что он вступил в такой открытый конфликт с Иезавелью, он вынужден был бежать. Он вынужден был бежать тогда. Вы помните, Господь его находит тогда. Кто тебя сюда звал? Ты должен быть в другом совершенно месте и так далее. И Господь ему открывает величайшую тайну. Он говорит, у меня здесь в Израиле есть 7 тысяч человек, которые что? Которые не преклонили колен своих перед Ваалом. Илия не видел этих людей. И ему казалось, что он в этом мире один. Что никому Бог не нужен. Никому его проповедь не нужна. Никому не нужно благочестие. Все подверглись идолопоклонству. Да? Он ушел, чтобы этот народ уже погиб без Божьего слова и все. А Господь говорит, Илия, иди, у меня осталось 7 тысяч человек, которые не преклонили своих колен перед Ваалом. И вот Господь обращается к нему и говорит, иди в Сарепту Сидонскую. Иди в Сарепту Сидонскую, посмотрите, что я сделал, он говорит. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Понимаете? Ладно, если бы просто сказал, я там повелел женщине кормить тебя, одно дело. Но когда Господь говорит, я повелел там женщине-вдове кормить тебя, это уже настораживает. Почему? Понимаете, сегодня вдова и тогда вдова – это две совершенно разные вещи. Женщина в том восточном обществе, она была практически бесправным человеком, да? И когда умирал ее муж, она была никому не нужна. Если у нее еще дети на руках оставались, да, то это вообще катастрофа для этой женщины. Это беднейший человек. Почему в народе Божьем и были Богом установлены законы относительно презирать вдову, да, сироту и так далее. Почему? Потому что эти люди были категорически не защищены никак социально. Они были предоставлены сами себе. Вот выживешь, выживешь. Не выживешь и не выживешь. Что делать? Мужа нет. Нет человека, который мог бы пойти и заработать денег для того, чтобы прокормить твою семью. И вот здесь мужа у человека нету. Господь говорит, иди, вот эта вдова тебя накормит. Или я пришел. Давайте посмотрим, что было дальше. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. И, конечно, когда речь шла о воде-то, понимаете, она спокойно повернулась, как бы встала и пошла. А вот здесь, конечно, ее эта фраза очень сильно остановила. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и что сделаем? И умрем. То есть вы можете себе представить эмоциональное состояние этого человека, когда к ней поступила просьба, дай мне кусок хлеба. Вы понимаете, да, вот эмоционально, то есть человек приготовился к смерти. Человек к смерти приготовился. А здесь вдруг кто-то еще чужой пришел и говорит, дай мне кусок хлеба. Представляете, да? Тут уже считаешь часы до своей смерти, минуты, тут уже видишь своего несчастного ребенка, у которого ребра торчат из-под кожи, там кожа и кости. Тут уже видишь его глазки слезящиеся, и постоянно: «Мамочка, я кушать хочу, я кушать хочу». А мама не знает, что делать. Вот у нее последнее масло чуть-чуть в катке осталось, и вот это горсть, горсть. Вы представляете, что такое горсть, да? Вот. Горсть муки, она приготовилась умереть от голода. Она говорит: сейчас я это приготовлю, и мы умрем. Но при этом она говорит: жив Господь. Она как бы обращается к Нему и говорит: слушай, ты нормальный человек. Ты под Богом ходишь, тебе не стыдно. У меня после я вдова, как ты можешь? Ну ладно, водой я с тобой поделюсь. А этого у меня нет. И вы посмотрите, действительно, казалось бы, если вот не читать дальше, думаешь: слушай, Илья, ну ты хам. Понимаете, да? Вот можно так сказать: ну ты хам. Если бы не учитывать его разговор с Богом тогда, не он же сам пошел, правда? Не он сам пошел. Это не его инициатива идти в эту Сарепту к этой вдове несчастной. Бог сказал: иди, я там повелел женщине тебя накормить. Если это сказал Бог, да? Он побеспокоится. Давайте читать дальше. И сказал ей Илья: не бойся. Вот эта фраза ключевая. Как мы должны всегда эту фразу по отношению к себе употреблять? Не бойся, не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ну это вообще, да? Это вообще какое-то издевательство, да? Но вот это ключевое слово «не бойся», понимаете, как-то эту вдову, хоть и в этом страшном, убитом, эмоционально разбитом, подавленном состоянии, все-таки как-то ее поддержало. «Не бойся». Что он имеет в виду? Ведь это не просто человек говорит ей «не бойся». Кто говорит ей «не бойся»? Пророк Божий. А пророк Божий это кто? Это голос Божий. И вот этот голос Божий, это сам Бог, его устами, обращается к этой несчастной, эмоционально раздавленной вдове, у которой сын сейчас сидит дома, и его качает от голода, да? Бог сам устами Ильи говорит ей это слово: не бойся. Почему? Потому что я здесь. Твой Бог здесь. Потому что это мой представитель здесь на земле. Он мой пророк. Не бойся. Но она назвала: жив Господь. Понимаете? Она увидела его, она признала в нем. Посмотрите. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Вы видите, он передает ей слова Божии, он не от себя говорит. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И вот эти слова эту несчастную, подавленную женщину укрепили до такой степени, что, будучи верующим Божьему Слову, она встала и пошла. Пошла вот эту последнюю горсть муки разделить на две части, там делить нечего, да, разделить на две части, вот это масло капнуть сюда и капнуть сюда, да, но она пошла это делать в первую очередь для кого? Она пошла это делать в первую очередь для человека Божия, для представителя Бога. Она пошла это делать в первую очередь для самого кого? Бога, потому что просьба Божья была, а не человеческая. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощилась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. Вы представляете, да? Как сказал Господь, она выливает это последнее масло, оно не последнее. Она выливает это последнее масло, оно не последнее. Она высыпает эту последнюю муку, а там еще. Она высыпает, а там еще, а там еще, а там еще, а там еще. Она вот с такими глазами. Не написано, вот оно все будет у тебя, будешь зажиточно быть. Написано, не истощиться. То есть ты будешь последнее отдавать свое, да? А у тебя будет пополняться. А у тебя будет это все. Кто обещал? Илья? А? Кто обещал? Бог обещал. Бог говорит, слово, которое выходит из моих уст, оно никогда не возвращается ко мне тщетным, то есть пустым, не достигшим цели. И действительно мы видим, что это так и произошло. Так и произошло. Они ели, они пили, они жили в это бедственное время, когда ни у кого ничего не было, а у нее не заканчивалось. По одной простой причине. Она Божьему Слову поверила. Она Божьему Слову поверила. Есть еще одна удивительная история. Вы помните, когда Иисус Христос приходит в Иерусалим. Вот это вообще так интересно, друзья мои. Это будет у нас Евангелие от Марка. Это будет у нас Евангелие от Марка. 12 глава. Давайте откроем вот эту 12 главу. Евангелие от Марка, 12 глава. Я прочитаю вам с 41 по 44 стих. В этом отрывке Священного Писания, друзья мои, написано о том вообще, на что и как реагирует Господь. Вот почему? Потому что у нас определенные стереотипы сложились иногда, да, и мы неправильно Бога понимаем. Мы настолько не похожи бываем на Него, что мы не можем проникнуться Его мыслями, Его словами. Вот послушайте. «И сел Иисус против сокровищницы». Вы помните эту историю? «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги». Посмотрите, интересное дело. Иисус садится возле сокровищницы. И что делает? И пристально наблюдает за тем, как народ кладет деньги. Скажите, пожалуйста, что ему нужно было там наблюдать? А? Скажите, его интересовал вопрос, ой, уже много денег там в копилке или мало, а? Вот интересно, подожди, Петр, не отвлекай меня, сколько он бросил туда? Сколько? Ох, молодец, вот он высыпал туда. А знаете, у фарисеев была такая, такой лукавый ход. Они приходили к этой копилке, да? А она была сделана из, она каменная была, из мрамора. И они демонстративно в мешочках вот так начинали высыпать деньги, монеты, чтобы все вокруг слышали, как они сыпятся, понимаете? Там клан один, да? А то все сыпется, да, сразу кто? Все сразу. О, богатый человек, вот он пожертвовал, вот он Все услышали сразу же, куча денег высыпалась в эту копилку. И Иисус сел и внимательно наблюдает. До сих пор наблюдает, мои братья и сестры, до сих пор. Он сел напротив этой копилки и наблюдает. Зачем же он наблюдает? Смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, много клали. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Как она похожа на ту вдову из Сарепты, а? Правда? Который Господь обратился, какая связь уникальная. Она положила все от чего? От скудости своей. Последнее свое пропитание отдала. Кому отдала? Человеку отдала. Богу отдала. Да? Последнее свое пропитание. Скажите, допустит Бог, чтобы этот человек с голоду умер? Но вы обратите внимание. Приходили, написано, богатые и клали много денег. А Иисус спокойно сидел. Спокойно, молодцы, хорошо. Но как только подошла вот эта бедная вдова и бросила вот эти две копейки, скажем так, да, вот не было вот так, а было вот так, клм. Вот так, такой звук был, клм, дзин. И вы посмотрите, что произошло сразу с Иисусом. Он сразу встал. Он сразу встал и сказал ученикам, смотрите, смотрите, кого я только что увидел. Вы понимаете, ценность в глазах Бога это что? Да это не количество денег. Ценность в глазах Бога это любовь человека к Богу настолько, что он готов с голоду умереть, но Богу последнее отдать. Вы понимаете, что это такое, мои братья и сестры? Вы понимаете, это высочайшая нравственная ценность. Быть по-настоящему жертвенным человеком. Жертвенным не от богатства своего. Потому что богатому, когда у него миллион, да, ему принести 5000, бросить в копилку, там церковную, это не такая большая проблема. Он не делает это. Но скажите, когда вот эту пенсию получаешь 8 тысяч, 6 тысяч рублей, да, а кто-то 4 тысячи получает, да, надо за квартиру, надо туда, надо еще покушать что-то, и ты идешь на богослужение, и ты говоришь, нет, Господи, вот это я отделил для тебя, возьми. Давид пишет уникальные слова, он говорит, я был молод и состарился, и не видел, чтобы дитя Божие ходило с протянутой рукой, и чтобы дети его просили хлеба. Я, говорит, не видел это. А почему он не видел? Потому что Бог детей своих знает, что дети Божии в первом долгом учитывают нужду кого? Нужду Бога в этом мире. А какая нужда Бога? У Бога разве есть нужда, друзья мои? У Него нет денег, у Него нет... Какая нужда у Бога? У Бога одна нужда. Это спасти, спасти людей. Поэтому Он говорит и обращается всегда к своим детям. И говорит, принесите. Мне не надо, это вам надо. Мне не надо, у меня есть святилище. Вся вселенная мой дом. У меня все есть. Вам надо. Принесите, вам надо, чтобы стать добрее, чтобы стать лучше, чтобы стать возвышеннее. Это надо вам, говорит Господь. Вы понимаете, почему Он говорит, принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. Хотя бы в этом возьмите и испытайте меня. Да? Какова будет моя реакция? А реакция Бога будет такова. Как тогда в Сарепте? Масло в катке не истощится и мука не иссякнет. Вот его реакция. Почему я так сегодня уверенно говорю? Потому что я, мои любимые братья и сестры, очень много раз в жизни Бога испытывал. И никогда не было ни одного случая, чтобы Бог меня подвел. Никогда. Я не являюсь богатым человеком. Но вы знаете, еще не было ни одного дня в моей жизни, чтобы мы сидели без еды, в холоде. Не было. Бог говорит, мука в катке не иссякнет, масло не прекратится. Ты будешь отдавать последнее и будешь видеть, что там еще есть. Там еще есть. Будешь отдавать и будешь видеть, там еще есть. Конечно, мы можем с вами выбрать другой путь. Мы можем с вами выбрать, например, путь, допустим, Навала. Помните, да, мужа Авигеи? Быть жадным человеком, все мое, все для меня. Ну и что, а конец какой? Инсульт? Помер? И что? И кому это все? И что дальше? Что ты с собой взял куда-то что-то? Нет. Все осталось и сгнило здесь. Мы можем пойти путем Валаама, например, пророка. Помните, который за мзду неправедную готов был народ Божий продать? Можем пойти этим путем. Но какой конец, друзья мои? Вы хотите, чтобы собака на улице подбежала к нам и сказала, слушай, тебе не стыдно? А? А? Помните, да, как ему ослица сказала? Но мы можем доиграться до такого состояния, что даже собака нас обличит. Мы можем пойти путем этого богатого юноши, который пришел к Иисусу Христу, упал в колени, говорит, учитель, благий, вот я тебя так люблю, вот ты для меня такая ценность, благий, да, хвалить его. А Христос посмотрел на него, что ты меня благим называешь? Что ты меня хвалишь? Что ты хочешь, чтобы я тебе продал Царство Божие или что? О, что мне сделать, чтобы спастись? Я хочу спастись. Вот что мне сделать? Понимаете, на что заточен мозг человека? Для того, чтобы спастись, надо что-то сделать. Что мне сделать, чтобы спастись? Он говорит, слушай, иди соблюди заповеди. Он говорит, какие заповеди? Он ему перечисляет. Он говорит, все соблюдаю. С детства научен. Он говорит, да? Ну ладно, если соблюдаешь, тогда иди, продай все свое имение, раздай нищим и пошли со мной. Голый, нищий, ничего не имеющий в карманах, ни сумки, ничего нету, вот так. Пойди, идем за мной, возьми свой крест, идем за мной. Что было с этим богатым юношей? Он не выдержал ни испытания вдовы Сарепской, он не выдержал ни испытания этой женщины, которая пришла последние две копейки свои отдала, да, Богу. Он не выдержал этого. Что написано? Он опечалился и отошел. Почему? Потому что написано, богатство у него было очень большое. Очень большое было богатство. Как это все продать и раздать? Вы что, ребята? Я не могу. А говоришь, как мне наследовать Царствие Божие. А Царствие Божие так и достигается. Чем? Жертвой. Отдай. Идем за мной. Посмотри на этого Петра. Человек ловил рыбу. Бросил все в сетки, пошел за мной. Матфей сидел, деньги считал. Какие он деньги зарабатывал там. Ой, да? Налоговый инспектор. Да? Ой, какие деньги. Сыпались к нему в карман. Сыпались. Мытарь. За что их ненавидели, да? Матфей, я вижу, ты хороший человек. Бросай, пойдем. Бросил свой ящик с деньгами и пошел. За Иисусом пошел. А этот говорит, не могу. А говоришь, что хочешь иметь Царствие Небесное. Мои милые братья и сестры, вы понимаете, что сегодня Иисус, Он не наблюдает за нашим сбором добровольных пожертвований. Вы понимаете это, да? Зачем Он наблюдает, когда церковь призывается кому-то что-то отдать или посвятить что-то Богу? Скажите, зачем наблюдает Бог? А? Он наблюдает за нами. Как мы ему отдаем? Тому, кто для нас посвятил свою жизнь, кто свою кровь драгоценную за нас пролил, кто висел на этих гвоздях, умирал, истекая кровью, да? Он теперь вот так с этими шрамами на руках сидит и смотрит, как мы готовы жертвовать для него, как мы готовы Ему отдавать. Вот Он отдал нам все, а как мы готовы Ему отдать. И вот кого-то Он видит, бедную пенсионерку, но несущую и внутри своего сердца, говорит: Господи, это Тебе. Это чтобы Твое дело развивалось, это чтобы народ Твой благоденствовал. Это для Тебя, Господи. И автоматически это для Тебя превращается для меня. Вы знаете, мои братья и сестры, есть хорошая одна восточная мудрость. Сильная восточная мудрость. Человек, который дарит розу, да, другому человеку, да, у него на руках аромат остается от этой розы. Вы понимаете, да? В чем эта восточная мудрость? Когда я делаю добро, я сам получаю удовлетворение от этого, да. Роза уже у него в руках, а аромат в моих руках остался. Вот это радость, счастье, удовлетворение. Я не напрасно все это вам сегодня говорю, и не напрасно вас немножко напряг перед началом этой проповеди, потому что, мои милые братья и сестры, у меня есть сегодня кое-что вам сказать очень важное, очень важное. Пока я говорю аминь, потому что на ваших глазах видно, в ваших глазах видно, что вы поняли, о чем я говорю, и через несколько минут вы поймете все в совершенстве. Давайте помолимся.